Вы слушаете «Радио Спутник».
Радио «Спутник» продолжает прямой эфир. Алексей Красильников зовут меня. Приветствую всех наших слушателей. В ближайшие несколько часов будем разбирать ключевые события этого дня, чем день сегодняшний запомнится. В студии «Радио «Спутник» Павел Гусев, глава Союза журналистов Москвы, главный редактор «Московского комсомольца». Павел Николаевич, вас приветствую.
Добрый день.
Давайте смотрите, с какой очень любопытной истории начнем. Она связана с дополнительным целевым образованием, точнее обучением будущих чиновников. Что может поменяться, заставит отрабатывать 3 года, сейчас год, по-моему, ужесточить требования к подбору вот этих целевиков обещают, ну и, соответственно, заниматься подбором кандидатов на то самое образование с последующей работой уже будут ведомства адресно. Вот на ваш взгляд, это как-то чиновничью ситуацию улучшит или ухудшит? Потому что, вот честно скажу, наблюдается вот этот момент, из советского прошлого распределения, и вот эта целевая подготовка. Плохо это? Хорошо ли это? Как это для 2019-го?
Если говорить о советском опыте, то это немножко совсем другое. Дело в том, что в советском опыте, конечно, были соответствующие учреждения, которые, кадры, переподготовка шла. Это не было целевое направление тех или иных кадров для того или иного ведомства. Хотя у каждого, у многих ведомств, особенно силовых структур, были свои структуры, которые готовили. Но если говорить гражданские структуры, то там такого не было. Но там была совершенно четко выстроенная система, которая давала возможность получать совершенно очень мощные, совершенно уникальные кадры. Прямо уникальные. Дело в том, что существовал комсомол, который был очень важной ступенькой. Про комсомол говорят очень много и плохого, и хорошего, но то, что это была именно ступень и подготовка кадрового резерва для партии, для структур выборного характера, там Моссовет, райсоветы и прочее, это действительно так. Дальше шел партийная ступенька, и после партийной ступеньки начиналось разветвление. Кто-то шел по промышленно-научному и так далее направлению. Кто-то шел по партийному дальше, а кто-то шел по государственному направлению. То есть это уже чиновники и руководители. И вот эта система была выстроена достаточно сильно, убедительно. И кадры были действительно очень мощные, потому что вся их жизнь – это работа с людьми, прежде всего. Это разбираться в тех или иных тонкостях, в которых они дальше специализируются в своей работе, если это шло депутатство и районы, области и так далее. Все это по ступеньках люди проходили. Поэтому кадры достаточно мощные.
А будет ли тогда мощные. Это работать здесь и сейчас, когда нет вот этой идейной составляющей?
А вот здесь партийной. Начинается... А там не идейность была. Вы знаете, там, честно, если говорить, очень многие путаются. Я прошел все эту школу. Дело в том, что идейности не было. Тебя никто не стоял долбить идеологию. Смотрели, насколько ты можешь быть сильным руководителем, когда масса мало идеализирована, а ты ее поднимаешь на определенный уровень.
А сегодня-то это как
будет? А сегодня этого нету. Сегодня пытаются найти различные формы, там, готовить узких специалистов, или начинают переподготовки какие-то, тыкают людей чуть-чуть только заметных. То есть люди приходят, по сути дела, специалистами в той узкой области. Ну, предположим, кладут асфальт, или там дорожники, или плиточники, или еще кто-то. Но работать с людьми очень многие из них просто не умеют. Поэтому и возникают проблемы у очень многих чиновников, когда он выходит на люди, его любой оппозиционер перекричит в 2-3 раза, потому что тот работает как раз с людьми, с массовкой, а этот работает в кабинете и из окна только смотрит, что там делает массовка.
Так может, как раз такая целевая подготовка-то это и поможет, если включить какие-то дополнительные курсы, дополнительные программы?
Вы знаете, я не думаю, что курсы и программы, конечно, что-то изменят, но это не будет носить массового характера. В свое время, если я не ошибаюсь, Сурков попытался создать там движение наших, движение там еще молодой, то есть прообразы работы идеологизированных молодежных организаций типа комсомола, но с другой начинкой, которые могли бы стать той школой, ступенькой. Они действительно, но затем, к сожалению, там было допущено столько ошибок и столько было рвения, ну, совсем немножко другого характера. Деньги портят молодых людей, потому что оттуда выкидывалось много денег. Мне кажется, что все эти пути в конечном счете сводятся к достаточному тупизму, к тупику. И вот здесь вот решение через какие-то уроки, направления, специальную подготовку, ну, это как отдушина. Я считаю, что просто система кадровая недостаточно выстроена сегодня от уровня администрации президента до поселкового совета. Вот здесь должна быть ступенчатая разветвленная система.
В завершение еще тезисом попрошу вас поделиться. Поможет ли, на ваш взгляд, вот такой дополнительный подход к образованию, к адресному образованию чиновников справиться с тем, что некоторые из них, вот хотел сказать многие, все-таки ограничиваюсь, некоторые, но вот порой, действительно, вы очень правильно подметили, не умеют общаться с людьми, не умеют общаться с оппонентами, так некоторые и в разговорах с журналистами порой позволяют себе такие тезисы, которые, может быть, у них в голове-то и не присутствуют, но они говорят, потом это разносится по СМИ, и в итоге потом все повторяют про жизнь на макарошках или про то, что вас здесь рожать не просили.
Совершенно верно. То же самое, как сегодня где-то в регионах там мэр какого-то города возмутился, что мамы пришли, там в майках просят для больных детей сохранить школу. Вместо того, чтобы кинуть все силы на ремонт этой школы и действительно для больных детей создать условия специального обучения, потому что это больные дети. Это не дети больные гриппом, а это дети от природы. Кто-то глухой, кто-то слепой, кто-то ходить не может, церебральный парич и так далее. Вот для этих детей специальная школа. Так ее разрушают, хотят в общую школу. Нельзя в общую школу таких детей. Это детская психология, когда они видят, ну, ребенка немножко другого, они смеяться начинают.
Самые злые люди на свете это дети.
Это,
ну, дети.
Это всем известно. Поэтому нельзя. Мэру надо было как раз встать и сказать: ребята, спасибо, что пришли, давайте думать, давайте я сейчас остановлю это, будем восстановим вашу школу. Там вот, копеечное дело. Вот
да,
в чем вся проблема.
Абсолютно с вами согласен. Вопрос в том, как высказать какой-то тезис, где порой даже и дело-то потом придется делать меньше, потому что уже
совершенно
настрой остается более позитивный. К другой истории перейдем. С 19 августа новые правила начнут работать по провозу через госграницу фруктов, овощей и цветов. Там очень сложные вот эти начинка, 5 килограммов фруктов, не больше 3 букетов, в каждом не более 15 цветков. Уже огромное количество шуток на тему того, как пограничники будут это все пересчитывать. Павел Николаевич, я предлагаю сначала послушать свой комментарий, который для «Радио Спутник» дал Александр Корчан, член Президиума объединения «Альянс туристических агентств России». После этого продолжим.
То, что 5 килограмм на человека, это идеально. Ну, смотрите, семья обычная, папа, мама и ребенок, уже могут провести 15 килограммов фруктов. Я думаю, это абсолютно достаточно для восполнения потери витаминного запаса в зимний период в Российской Федерации. Если честно, здесь, конечно, вопрос к тем, кто ограничивал. Но на самом деле, я понимаю задумку, но она очень такая, лежит на поверхности воды. Это, в первую очередь, чтобы никто не торговал цветами. Понятно, что для личного потребления ни один человек себе больше 3 букетов не завезет. С трудом представляю себе девушку, которая везет 20 букетов в руках в самолете. Это очень трудно представить. Поэтому я думаю, что, скорее всего, это связано именно с тем, чтобы ограничить коммерческую поставку цветов в Российскую Федерацию.
Павел Николаевич, понимаю, что вопрос может быть странный, но я так понимаю, это какая-то борьба и с контрабандой, и с незаконным вот таким провозом, но это реально будет как-то работать? Вот как вот очень
думаю,
сложно
что,
уложить в голове.
Я думаю, что это вот вообще, знаете, вот такие вещи слушаешь, и судороги охватывают нормального человека от... Мы только что говорили про чиновников. Вот это вот очередная плюха и глупость чиновников, которые как, где-то кто-то сидит не на своем месте. Но не провозят обычные туристы по 5-6 букетов. Я достаточно часто много езжу из-за рубеж и встречаюсь с людьми. Но нет таких. Кто занимается провозом цветов, они это не туристы. Это машины специально они готовят. Там через Голландию отправляют, через Финляндию эти машины. Вот их надо и проверять.
Не в багаже,
это, то есть. Это и есть там провоз контрабандной продукции. Обычный турист 3 букета цветов или 4, или 5 не повезет. везет. Он вообще букеты цветов не возит. Он не идиот, чтобы возить. Туристы, которые едут туда, они покупают детям какие-то товары, которые там дешевле, причем на скидках, которые постоянно действуют, на рынках, где они покупают за копейки, которые дешевле, чем у нас, но качеством чуть, может быть, лучше. Покупают действительно какие-то продукты питания. Вот я неоднократно пересекал границу с Финляндией на машине, и когда ты ее пересекаешь, из России едешь, российские таможенники стоят и смотрят в небо. Им не интересно, что ты вывозишь туда. Практически никто не смотрит. Финские тебя начинают проверять, но только смотрят на водку, потому что сколько ты вывозишь алкоголя и бензина с собой. Когда ты обратно едешь, то ты финские вообще на тебя не обращают внимания, вывози пол Финляндии. А российские тебя заставляют машину чуть ли не по винтикам разбирать, ищут что-то и кого-то там, что-то ты ввозишь. И считают, сколько ты провез там колбасы этого, пятого, десятого. Действительно, пол Питера едут сегодня закупаться в Финляндию в местные приграничные магазины. Вывозят килограммами рыбу, там мясные, масляные и прочее, прочее. Дешевле. Дешевле получается. И очень многие вывозят, я так понимаю, для предприятий малого бизнеса. Для кафе, ресторанов, свежую рыбу и так далее, и тому подобное.
Но ведь это, согласитесь, действительно парадоксально было бы везти в багаже. Вот тут указывается, перечислены все виды транспорта, суда, самолеты, пассажирские вагоны, автомобили. Но это ж туристический. И как, опять же, представить, что вот пограничник реально будет пересчитывать, сколько в букете
цветочков? Ну, это глупо все. Это, вообще, пограничники, они могут пересчитать, но уже на 105-й машине у него в глазах заребит от букетов, которых, кстати, никто не повезет. Поверьте мне, никто не везет букеты. Ну, везут или продукты, или какие-то шмотки, опять же, купленные. Это, опять же, не дорогущие шмотки, потому что дорогущие везут по-другому. Совсем. Вот. Поэтому вот вся эта затея, ну, это какая-то, вы знаете, вот это такое впечатление, вот где-то сидит враг и придумывает, чем разозлить людей еще против власти. Понимаете, вот он сидит и придумывает, давайте букеты теперь будем запрещать возить, считать по цветочку. Люди, которые не будут возить, но прочитав такое и услышав, у них отношения, понимаете?
Негативный фон
возникнет. Они начинают думать, ну кто там сидит? Что за придурки, которые начинают... Вот про цветы, которые никто... 99% не возят цветы. Цветы сюда привозят другим путем.
Вот очень хочется понимать, действительно, вот фундамент всего, глубинную причину этой ситуации, ну, остается, наверное, только подождать. Я нашим слушателям предложу заглянуть и своим мнением поделиться, каким бы оно ни было, позитивным, негативным, не только про эту новость, но и про другие сообщения. Это можно сделать у нас на сайте radiosputnik.ru. Там можно почитать и новости, и аналитику, и поделиться, конечно же, своими комментариями.
Адрес Радио Спутник в интернете легко запомнить. Радиоспутник.ру. Радио, потому что радио. Спутник, потому что спутник. .ру, потому что в интернете. Радиоспутник.ру.
Ну а мы продолжим. Павел Гусев в студии. Павел Николаевич, вот еще один очень серьезный момент, который звучит, с одной стороны, так, немножечко забавно. Вот охотников заставят сдавать свои экзамены, там вот придумали уже охотничий минимум, вот эти вот теоретические познания, которые нужно будет сдавать. Для чего? Для получения охотничьего билета. Но ситуация, если копнуть чуть-чуть подальше, она становится куда более опасной, потому что речь идет о получении еще и охотничьего оружия. И то есть инициатива следующего рода: для получения оружия нужно будет, опять же, вот эти какие-то более сложные правила исполнять, более серьезно к этому моменту подготавливаться. Как полагаете, насколько это поможет решить? Не возникнет ли того, что все, кто хотели оружие, те вот так уже его все получили?
Нет, абсолютно не возникнет. И это вообще действительно очень серьезная проблема. Дело в том, что это я являлся одним из инициаторов того, чтобы появилось такое вот решение Министерства природы. Я член экспертного совета, и недавно у нас было заседание полтора месяца назад, и там я выступил с таким предложением. И министр, насколько я понимаю, принял решение поддержать, потому что экспертный совет меня тоже поддержал. Дело в том, что мы давно говорим о том, что сегодня охотничье оружие, которое реально представляет угрозу и для и мирного населения, и для человека, для детей, ежегодно от охотничьих оружия гибнут по разным причинам. По неосторожности, по просто из-за того, что вот возьмите мальчишку, который по охотничьему билету в Крыму купил, ну, расстрелял полшколы там. Ну, не полшколы, а своих... Ну,
страшная история.
Да, страшная история. Керчь. Ну, вот он как раз получил охотничий билет практически без всяких экзаменов, без всего, без проверки. Нужна жесточайшая система получения охотничьего билета. По сути дела, охотничий билет – это, открытый путь к получению огнестрельного оружия.
Павел Николаевич, почему только сейчас до этого пришли? Вот я вот сейчас
озвучу страшную вещь.
Трагедии должны были произойти?
Нет, не трагедии. Просто грубейшее разгильдяйство, которое существовало. Охотничьи отрасли передавали из одного министерства ведомства три раза уже. И, естественно, вот все эти передачи, все эти нововведения, они, в общем-то, не имели никакого существенного значения. И это приводило к тому, что порядок, система выдачи охотничьего разрешения и билета, и охотничьих разрешений сегодня, ну, просто не стыковались. Сегодня очень жесткие требования предъявляет Росгвардия к хранению, к обеспечению этого оружия. Но получить это оружие проще пареной репы.
Павел Николаевич, а вот смотрите, какой, я уж прошу прощения, да, у нас времени не так много, хотелось какой момент уточнить. Ведь вот идут сравнения, да, вот охотничий минимум с ученой степенью, школа охотничья вот сравнивается, да, с автошколой,
да,
сдача теоретического познания. Но так сколько ж ходит вот таких вот, чуть не вслух говорят о том, как продаются степени ученых, там до самых первых лиц государства доходят, они куплены или у вас диссертация,
понимаете,
а автошколы, опять же, купленные права.
Совершенно верно. Но если мы с вами будем исходить из того, что все равно это станет лазейкой кого-то обогатиться, тогда вообще надо просто открыть магазины, забирая оружие и делать, что с ним хочешь. Надо в порядок. Да, в системе будут огрехи, да, в системе будут дырки, но система более жесткая начнет работать. И это сохранит жизни и людей, и детей, но самое главное еще и сохранит природу. Потому что если ты знаешь, кого можно стрелять, кого нельзя стрелять, на кого можно охотиться, в какие сроки и прочее, то это гораздо больше для природы пользы, чем просто взять и раздавать это оружие.
Да, тут с вами сложно согласиться. Давайте чуть в более простенькую историю свернем. Такая тема, как справляться со стрессами, в том числе тех правил от законов, которые приходят, которых много. Диетологи поделились. Один из диетологов, достаточно известный, поделился своим способом, как бороться со стрессом. Ничего на самом деле нового. Горошек, зелень, витамины, побольше всего этого, и все будет хорошо. Павел Николаевич, у вас есть, может быть, какой-нибудь, опять же, свой собственный, может быть, способ бороться? Потому что вот диетологи диетологами, врачи врачами, сколько ни говорят, стрессу-то меньше не становится.
Но дело в том, что я считаю, что продуктами вообще стресс не снимают. Если тебе плохо и кушать при этом зеленый горошек, то может еще хуже со стулом быть проблема. И здесь возникнет гораздо худшая ситуация, когда и сердце болит, и кишечник не в порядке. Поэтому я не думаю, что зеленый горошек лучшее средство. Мне кажется, что вот в любой ситуации прежде всего нужно трезво оценить ситуацию. Что может быть, как может быть, и просто из этой ситуации, делая выводы, уйти в другую ситуацию, более далекую, более близкую. То есть с одного неудавшегося, вот, может быть, стрессового дела перейти на более удачное, которое есть у тебя. Они могут быть в разной плоскости. Это может быть семья, друзья. Ну, а потом пропагандировать, конечно же, алкоголь нельзя в средствах массовой информации, но я не пропагандирую, просто говорю, что есть и такое средство, когда с другом, с товарищем посидеть за столом, поговорить.
Поговорить это, очень важный момент, да.
И это снимет гораздо больше, потому что вот здесь очень нужен вместо лекарства очень хороший человек, которому ты веришь, доверяешь. Неважно, женщина это, мужчина, но главное, что вот это тебя точно совершенно снимет и расслабит.
То есть никакой зеленый горошек человека хорошего не заменит.
Не придет.
А как быть вот с этим? Ведь согласитесь или нет, вот тоже интересно ваше мнение, как человека старшего поколения, социальные сети, интернет, сейчас люди вот так вот в планшете, в телефоне, в смартфоне, они, господи, не видят, что вокруг них вот за метр, а вы предлагаете друг, да еще и вот на беседу, чтобы еще и время выделить. Нету такого момента, что вот этот способ, который вы чуть выше описали, он уходит в прошлое?
К сожалению, в чем-то уходит, вы правы. Дело в том, что я обращаю по и молодым своим, и детям, и окружающим, что они гораздо больше проводят время вот с этими игрушками, чем в общении в живом. Но они в этих игрушках общаются тоже с кем-то и как-то, и общаются быстрее, и общение происходит за 3-9 земель. Сидит себя в спальне с этим гаджетом и разговаривает там с Нью-Йорком или с подругой. И поэтому это тоже, в принципе, может быть методом снятия стресса, когда ты можешь найти своего друга или близкого тебе человека, а может быть просто далекого человека, но ты познакомился с ним вот в этой вот совершенно невидимой паутине, и там ты с ним можешь посоветоваться. Это тоже способ, но ничто не может быть лучше, чем живое общение. Ничто не может быть лучше, чем глаза твоего приятеля, девушки или женщины, которые рядом с тобой и которые тебе могут сказать вот слово, но при этом выражение лица будет совершенно такое, когда ты поймешь, что человек очень переживает. А при этом ты сидишь и еще можешь что-то сделать с ним.
И можно еще, опять же, если уж совсем тогда диетологам прислушаться, можно и горошек тоже в эту беседу как-то вовлечь, наверное.
Закусить.
Да, давайте напомним еще тоже нашим слушателям, что и в соцсетях «Радио Спутник» активно присутствует. ВКонтакте, в Фейсбуке, в Одноклассниках, в Инстаграме. Вот сейчас мы немножечко прошлись под соцсетям негативно. А тем не менее, как источник новостей, это по-прежнему достаточно уместно, достаточно востребовано. Ищите «Радио Спутник» в той соцсети, в которой вы присутствуете. Подписывайтесь, оставляйте комментарии, вступайте в дискуссии, но ведите их цивилизованно.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну и в завершение тоже достаточно серьезная история, предупреждает министр Орешкин, то есть это не просто так подслушано от авторитетного эксперта, это от министра. О чем говорят? О том, что закредитованность в России становится очень-очень проблемной, и уже не через 2-3 года вот этот пузырь, который надувается кредитами, вот этими долгами, которые люди охотно набирают по самым разным поводам, он может лопнуть. Это может стоить очень серьезных, может принести серьезные проблемы, ВВП может обрушиться. Павел Николаевич, если министры говорят, это что, это все серьезно? Это предупреждение? Но, или как? Просто очень сложно оценивать министерские слова как экспертный прогноз.
С одной стороны, это может быть серьезно. С другой стороны, надо посмотреть, почему он это сказал, в какой период и для кого это может быть выгодно. Это тоже нужно смотреть. Но при этом нужно понимать, что весь мир, особенно в Соединенных Штатах Америки, в других странах, люди живут, по сути дела, полностью в кредит. Никто уже давно, вот для российского обывателя среднего класса человека и, может быть, чуть ниже среднего, они даже представить не могут, что сегодня в Соединенных Штатах машина никто не покупает. Вот придя в магазин, он не покупает и не выкладывает всю сумму денег. Вот пришел, и там машина стоит там $30,000. Никто из них не платит $30,000. Берут машину в кредит и каждый месяц там выплачивают по $100 или там по $125. Но при этом он заключает еще с очень низкими ставками, при этом он заключает договор с этой компанией, проездив 2-2,5 года, он сдает эту машину, получает новую, эта старая машина ему засчитывается в кредит, берет еще один полукредит, и вот так, но компания уже знает, что она под него выпустит следующую машину. Угу. То есть для компании он сверхвыгоден.
Вопрос лояльности, да.
Да, вопрос лояльности. И вот по такой системе в квартиры, машины,
но
поездки.
В немножечко все... по-другому речь идет. Речь идет о кредитах. Вот опять же, кстати, из этой беседы Максима Орешкина, что, грубо говоря, большая часть кредитов, треть выдаваемых кредитов, это конец прошлого года, это, ну, условно, необеспеченный кредит.
Совершенно верно. Это вопрос не к Орешкину, а может быть и к Орешкину, а может быть и к системе нашей банковской. Когда лишь бы скорее наотдавать кредиты, авось сколько-то набежит процентов со всех вместе, хоть сколько-то, но отобьется. Они в конечном счете отбивают большую часть. Угу. Но то, что вот так вот они не обеспечены, это действительно существует. Очень многие люди, они и к нам в газету обращаются, и в средства с просьбой помогите, что-то опубликуйте, сделайте. Мы на грани просто нищеты, нам нечем платить, имущество арестовывать хотят и прочее. Да, эту систему. Но государство, значит, не было соответствующего должного контроля.
Ну так и человек же сам должен в первую очередь понимать. Я возьму кредит на столько.
Нет, он не должен понимать. Человек – существо безбрежно, вот такое вот, ну вот иногда неразумное. Ведь люди все очень хотят что-то. Хочу поехать на Кипр или хочу поехать в Сочи. Денег нету. Берет кредит, везет семью. Кормит детишек ягодками, с женой сидит, вино пьет и так далее. А при этом он думает, авось заработаю. Приезжает, работы нету, это не продается, малый бизнес исчезает, налоги увеличиваются. При этом орешкам что-то не говорит, что они каждые 3 месяца придумывают новый НДС увеличивать, там еще что-то. Людям-то откуда отдавать все? Они все снова под государство подчищают у них. Понимаете? Здесь полное несоответствие. Одна рука экономики одно делает, у него третье, а депутаты Госдумы хохочут над всеми ими и принимают новые законы, которые им тоже спускают, которые грабят население, по сути дела.
Тут может только одному вернуться. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Не нужно откладывать решение вопросов на какое-то будущее. И с кредитами нужно поаккуратнее брать, ввязываться только в то, что можно отдать хотя бы в перспективе. А в остальном, да, нужно четко понимать свои собственные силы. Павел Гусев, в студии «Радио Спутник». Разбираем ключевые истории этого дня.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат.